Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь у нас в гостях Андрей Лопатин, заведующий отделением черепно-челюстно-лицевой, так, наверное, будет правильнее уже теперь говорить, хирургии Российской детской клинической больницы, доктор медицинских наук. Мы остановились на том, что есть довольно... Ну, я не знаю, есть какой-то вообще разрыв в обеспечении оборудованием, в подходах между у наших специалистов и у западных коллег?
Ну, безусловно, есть. К сожалению, есть, потому что финансовые возможности бюджета не всегда соответствуют тем запросам современной хирургии, которые есть на сегодняшний день. Как мы уже говорили с вами, то многие вещи по своей стоимости значительно превышают стоимость той же квоты на высокотехнологичное лечение. И поэтому приходится обращаться за внебюджетными средствами, так скажем, благотворительные фонды и так далее. А почему это происходит? Ну, наверное, потому что действительно тот интеллектуальный продукт, коим являются вот эти расходные материалы, он, наверное, столько стоит. Столько стоит. И в частности, те же самые дистракционные аппараты, например, для лечения, ну, целого ряда деформаций лица и черепа, которые мы применяем, иногда могут конкурировать по стоимости с новыми «Жигулями».
Мы с вами, пока был небольшой перерыв, вы рассказывали, да, что можно провести сравнение с аппаратом Елизарова, который когда-то разработал...
Ну, это аппарат... не сравнение, это, в общем-то, прямой потомок, так скажем, аппарата Елизарова, только примененный и придуманный для... смешанных и плоских костей. Но есть такое деление в человеческом организме, что есть плоские кости, есть трубчатые кости, а есть смешанные кости, несущие в себе черты и той, и другой кости, например, нижняя челюсть. И эти аппараты как раз, они очень компактные, маленькие, изящные. И...
Ну, красоты они, наверное, все равно человеку не прибавляют.
Нет, красоты они как раз прибавляют, исправляя деформации, конечно.
Исправляя. Но это человек надевает на себя, на лицо, правильно?
Ну, да, к сожалению, не всегда на лицо. Бывает на костный аппарат, внутритканевые так называемые, когда только торчит штифтик, который нужно подкручивать с тем, чтобы аппарат работал, аппарат активировался.
А он на всю жизнь ставится?
Нет, конечно, нет. Зачем? На всю жизнь он не ставится. Он ставится только на то время, когда требуется исправление деформации той или иной зоны лицевого или черепа, либо нижней челюсти, по достижению клинического эффекта, по достижению окостенения вот этой костной мозоли, которую он растягивает, мы его снимаем. Это повторная операция, к сожалению, но мы его снимаем с тем, чтобы уже, так сказать, получить тот результат, который мы задумали.
Сколько лет в России, в Советском Союзе развивается это направление? Я так понимаю, что с 67-го года во Франции.
Да, у нас началось. Это немножечко... Мы задержались лет на 20.
То есть это уже после перестройки фактически?
Ну, фактически, да. Но это было связано с такими именами, как академик Коновалов, директор Института нейрохирургии, профессор Ипполит Владимир Петрович, Царство Небесное, сотрудник. Он работал в Институте стоматологии челюстно-лицевой хирургии, ЦНИИС, так называемый, известный всем. Доктор Бельченко тоже очень много приложил. На то время, в общем-то, молодой достаточно доктор, много уделил этому внимания и обучался. Мы начали в Российской детской клинической больнице активно оперировать этих детей, наверное, где-то с 93-94 года, так скажем.
Когда... Но относительно недавно.
Ну, как, уже 20.
Хотя, почти, конечно,
почти, да. Почти больше 20 лет.
С 94 года уже 23 года прошло.
23 года, да. И вот в этих трех учреждениях, в общем-то, эта вся хирургия в России, так сказать, начала развиваться. Если продолжает развиваться.
Если у людей есть выбор, существует же такое массовое мнение, очень распространенное, что если есть возможность, лучше лечиться за рубежом. Наверное, это далеко не к каждому направлению медицины
применимо. Ой, это далеко не каждому. Ну, во-первых, опять же, по поводу лечения за рубежом, это все упирается в размер кармана и возможности получить каких-то, либо получения каких-то средств от государства на лечение. Ведь в большинстве своем эти состояния требуют многоэтапного подхода, многоэтапных операций, несколько операций. Сами понимаете, что это выливаются в достаточно большие деньги, и тут уж мы ничего сделать не можем, но это столько стоит. Я скажу, что, опять же, возвращаясь к опыту наших зарубежных коллег, буквально как-то вот весна получилась очень такая насыщенная в плане научных всяких мероприятий. Как-то конгрессы, симпозиумы шли один за другим. И вот буквально несколько недель назад прошел российско-американский симпозиум по черепно-челюстно-лицевой хирургии, где выступали наши американские коллеги. Кстати, тоже один из основоположников этой хирургии, в частности, доктор Кеннет Сильер. Он возглавлял долгое время краниофациальный центр в госпитале Далласа в Техасе. Известный человек. И когда мы сравнивали на сегодняшний день результаты американских хирургов, наших врачей, ну, в общем-то, на сегодняшний день результаты фактически одинаковы. То есть, если полотной заниматься, внимательно заниматься каким-то разделом хирургии, то рано или поздно потихонечку мы все равно накапливаем тот опыт, который позволяет идти, ну, так скажем, голова в голове в этой скачке результатов, оценки результатов.
Есть такой портал CFSmed.ru.
Это наш портал.
Это ваш портал. Да. Сюда можно адресовать, я думаю, родителей. Да и не только родителей, взрослых людей, если у них есть какие-то проблемы вот этого характера.
Ну, взрослыми, конечно, мы не можем заниматься, потому что мы работаем, наш коллектив,
ну,
это российская детская клиническая больница.
Но, тем не менее, есть же ваши коллеги, которые занимаются.
Да, конечно, можем порекомендовать, кому обратиться, так скажем.
Кстати, я давно хотел спросить. Я помню, в детстве повредил ногу, и меня повезли в взрослый травмпункт, потому что детского не было. Ну, в том районе Москвы детского не было. Во взрослом меня отказались принимать, а я был не очень уж и маленький, наверное, лет 12-13. А мотивировав это тем, вернее, объяснив это тем, что мы взрослые, а вот ваш еще там пару лет не будет подходить под категорию взрослый, вот и отправляйтесь. А там помочь надо было срочно довольно. Вот и вопрос, насколько я...
Ну, здесь уже немножко в правовое поле мы упадаем. Если есть экстренные ситуации, требующие разрешения немедленные, спасения каких-то, ну, может быть, здоровья, а то иногда и жизни, то
здесь уже, наверное, помогли.
Здесь уже, конечно, не должны помочь были. А второй момент, не могу комментировать, конечно, не знаю, в чем разница, там, какое повреждение было.
Я тоже не помню.
Мы занимаемся детьми и занимаемся с детьми, как бы оперируем детей. То, что касается взрослых, есть клиники для взрослых в этом направлении. Тот же самый ЦНИИС и ЧЛХ на парке культуры есть, там стомат-комплекс на Учетичьей улице и так далее, и так далее. То есть, есть клиники, которые занимаются непосредственно проблемами взрослых пациентов. И мы иногда как бы...
Учетичьей детьми занимаются тоже.
Да.
Какие вы можете дать советы родителям, в которых рождаются дети вот с такими деформациями, в первую очередь? Потому что, в первую очередь, наверное,
сейчас
охватывает какая-то легкая паника, иногда и не очень легкая.
На сегодняшний день детский возраст у нас считается от 0 до 18 лет.
Угу.
И мы занимаемся подростками до 17,5 лет официально. Ну, там, сколько-то недель, сколько-то дней, там уже мелочи. Панику впадать, ну что, естественно, это неприятно, конечно, это удар достаточно сильный по маме, папе, в общем-то, социально их такая вот самооценка резко падает, начинаются поиски виновных, этого делать, конечно, не надо, надо искать ту клинику, которая поможет обратиться к нам, если мы не понравится, идти искать другую клинику.
К вам обратиться...
Очень просто.
Просто, да, если это случилось все в Москве.
Нет, не обязательно. Не обязательно. Есть, опять же, наш портал cfsmed.ru. Там есть адреса либо моя электронная почта, либо почта ординатор cfsmed.ru, куда можно прислать любой запрос. И так, таких огромное количество запросов, когда нам приходят писем, мы отвечаем, приглашаем на консультации. нам присылают снимки, присылают фотографии детей, снимки, выписки и так далее, и так далее. Все это просматривается, никуда это не девается, все это отвечается на это, так сказать.
Все равно людям надо будет приехать либо в Москву, либо в Питер, либо в
Екатеринбург. Это оптимально, понимаете, здесь вопрос такого дистанционного консультирования, он не всегда правомерен, потому что родителям кажется одно, и они свою проблему и ситуацию видят в одном свете, а когда это оценивают специалисты, это совершенно иная ситуация. И здесь не всегда надо прям хватай-беги, можно... Опять же, я еще раз говорю, все эти вопросы решаются в ходе консультации. Нужна, не нужна операция, когда нужна, записать, когда очередь, какие материалы нужны, кому обратиться и так далее, и так далее. То есть этих много нюансов, которые решаются можно только вот при личной беседе, при консультации. Не все можно написать в письме, на все вопросы можно ответить в письме. Я понимаю, что это очень трудно, денег стоит, там, времени и затраты, но надо получить результат, а не только получить консультацию.
Что касается опухолей, я понимаю, что здесь медлить нельзя. Это как раз тот случай, когда, наверное, и очередь проходит для этого ребенка быстрее и как-то стараются к нему обратить внимание.
Вопрос, опять же, вопрос, какая опухоль, в каком возрасте ребенок находится. Конечно, здесь уже сказывается немножечко опыт работы и в онкологии в свое время, на то время во взрослой онкологии, челюстно-лицевой. Конечно, это такая очень скользкая вещь, и надо всегда увидеть и оценить этого ребенка. В ряде случаев иногда ужасающие совершенно такие деформации опухолевые оказываются на деле. Это доброкачественная опухоль, доброкачественный процесс, который не требует, опять же, той ситуации «хватай и беги». А бывают ситуации, когда маленькая опухоль, и сразу можно понять, что здесь процесс злокачественный. И здесь, конечно, тянуть мы не можем и не тянем никогда. То есть ряд случаев таких ситуаций у нас было, когда мы буквально с колес, родители приезжают, мы кладем их на биопсию, на то, чтобы взять кусочек опухоли, определить характер ее, и тогда уже решать, опять же, проблему, как лечить. Либо это начинать с химиотерапевтического лечения, либо с хирургического лечения. Тут уже нюансы есть, но это уже опять при осмотре ребенка решается.
Это те операции, которые в том числе выполняете вы?
В том числе мы выполняем, конечно. Я так скажу, что мы занимаемся практически всеми вопросами черепно-челюстно-лицевой хирургии у детей. Это опухоли, кисты шеи, различные кисты адентоген, ну, на фоне зубных проблем, прорезывание зубов и так далее, и так далее. Нарушение прикуса, нарушение формирования челюстей, врожденные патологии, опухоли, посттравматические деформации и так далее, и так далее. Ожоговые. И ну, вот весь комплекс вот этой проблемы детской мы занимаемся. Голова и шея, так скажем.
Я видел совершенно ужасные фотографии у вас на сайте больницы РДКБ. Ну, да, наверное, это, опять же, не совсем правильно. Но для человека, который с этим не сталкивается каждый день, наверное, здесь есть неожиданность.
Ну, наверное, да.
И, опять же, готовясь к программе, просматривая разные материалы, в том числе мне попался материал в британском таблоиде The Sun, который был посвящен детям, как там было сказано, с двойными лицами. Здесь у вас, я вижу, подобные тоже есть снимки, тут разные совершенно диагнозы. Неужели это все исправляется практически полностью?
Ну да, фактически это исправляется. Опять же, мы говорим о расщелинах. Вот здесь это продолжение разговора о расщелинах. Все привыкли к тому, что есть расщелины губы и неба, но это одно из проявлений. А есть расщелины лица, есть расщелины атипичные, так скажем, есть срединные, есть косые и так далее, и так далее. Опять же, можно вернуться к тому же Полю Тессье, который классифицировал эти все проблемы. И здесь мы говорим, опять же, о срединных расщелинах лица, то, что вы видели, удвоение там и так далее, прочих вещах всяких. Да, это коррегируется, да, это выполняются большие сложные операции, и иногда даже практически без рубцов на лице. Такие тоже вещи можно делать.
Фонды. Вы назвали один фонд «Линия жизни». Я так понимаю, что их довольно много, которые готовы работать именно с челюстно-лицевыми проблемами.
Да, да. Таких фондов много, вот мы работаем. Еще есть фонды «Дело жизни», они, к сожалению, так не то, что, к сожалению, но, может быть, это действительно жизнью продиктовано есть, они так немножко все одинаково, похожи, не одинаково, а похожи, называется «Дело жизни», работаем фонд. Сейчас начали немного по проблемам тех же самых дистракционных аппаратов при деформациях нижних челюстей, нижней челюсти у детей, работать с фондом «Будь человеком» и еще ряд целых фондов, которые нам Виктория К. помогает. Иногда фонду, вот что, в чем недостаток работы, ну, так сказать, такой небольшой камушек в их огород, с большой благодарностью, с большим пиететом отношусь к ним, и у нас очень достаточно хорошие отношения, мы много что сделали, и слава тебе, Господи, что они есть. Но иногда многие фонды стараются как бы работать адресно, что вот есть ребенок с какой-то проблемой, вот только на него будем направлять средства, будем направлять на эти вещи. А редкий фонд, который реагирует и на проблемы отделения, самого отделения, когда требуется не только, ведь, да, операция – это все
хорошо.
Помощь
конкретному ребенку.
Да, на какой-то помощи. Да, это все хорошо, прекрасно. Но ребенок не существует в каком-то вакууме отдельно от всего остального. Он существует в отделении. И достаточно длительное время он существует в этом отделении, вместе с мамой причем. Иногда не хватает элементарно игрушек, тех, которые можно применять, использовать в условиях хирургического отделения, которые моются, которые дезинфицируются.
Не хватает... Переходит по наследству потом.
Ну, фактически, да. Не хватает тех же самых такого развлечения, там, раскрасок, каких-то занятий и так далее, и так далее. То есть, чем занять свободное время этого ребенка? Телевизора, там, видеомагнитофон. Ну, слава богу, пока это все у нас решено. Второй момент – это то, что потребуется не только одному пациенту, а потребуется целому ряду, а то и на долгие годы. Инструментарий расходный, тот же самый. Иногда оргтехники не хватает, элементарная. То есть вот те вещи, которые, ну, как бы, они непосредственно не влияют на здоровье одного пациента, там, конкретного пациента, а они позволяют, во-первых, создать ту среду, благоприятную условия пребывания пациента в наших стенах. Ну да, если это маленький ребенок, там до года, конечно, ему это пока все рано, ему это не нужно. А вот уже дети, которые 1,5, 2, 3 года, ведь их надо каким-то образом занять, им что-то дать надо в руки. И новая игрушка всегда может отвлечь очень хорошо. Этого иногда не хватает. Ну, кто-то увозит с собой домой, понимаете, там, да. У нас бывают акции, там, на Новый год привозят, еще там День защиты детей и так далее. Но они как-то очень быстро так рассасываются по стране, что это, в общем, такая постоянная у нас проблема. Те же самые книги детские и так далее. Но пока немножечко у нас такие стесненные условия, так скажем, у нас нет игровой, вот отдельной игровой, конечно, это все в общем холле, но, тем не менее, когда есть какое-то занятие для детей, оно полегче все это переносится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что Андрей Лопатин, заведующий отделением черепно-челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор, гость программы «Светлый вечер». Вы заведуете отделением, я так понимаю, что вы очень стремитесь, пытаетесь создать благоприятные условия, климат, чтобы детишкам было комфортно в отделении.
Насколько это возможно.
А кто вам помогает? Если фонды в основном сориентированы на помощь детям, и вы сами говорите, что зачастую не хватает у них возможности помочь самому отделению, как вы выходите из этой ситуации?
Нет, не то, что в отделении. Просто есть устав фонда, и он направлен вот на такую деятельность.
Ну да.
Нет, есть фонды, которые нам действительно помогают в этом и привозят игрушки, привозят книги. В частности, Виктория К., например, фонд Наталья Крайней. И это очень большое подспорье, кстати, действительно в работе. Некоторые фонды покупают, например, есть такая, знаете, Декоретто, целая серия наклеек настенных. Ну, это вот нам позволило немножечко так скрасить стены, скрасить само отделение, немножечко его так повеселее сделать. Но, опять же, это все время... Ребенок есть ребенок, красивая картинка его занимает, и пальчиком это все немножечко отрывается. Требует обновления. И это стоит тоже средств определенных.
Мы говорим ребенок, да, извините, вас перебил.
Ну и вот так далее. То есть вот эти все вещи, кто-то идет на понимание того, что нужна такая вот системная помощь, не только конкретная на какого-то пациента, хотя это очень важно. Ну вот, если кто-то откликнется на такие просьбы, будем очень рады.
Наверное, ведь очень важна еще психологическая работа. Тут,
да,
наверное, специалисты-психологи. Мы говорим, да, дети, и представляем себе
новорождённых. Это целый пласт науки психологической. Да, у нас в отделении работает клинический психолог.
Да, есть же ведь еще 14-15-летние, да, и девочки,
есть в том числе, родители,
хочется выглядеть красивыми. Родители.
Иногда большее время у нас идет на работу с родителями, чем с ребенком. Ведь сами понимаете, что родившийся вот с такими проблемами пациент – это, ну, проблема для родителей психологическая, прежде всего, удар очень сильный. И сколько мы не разговаривали вот с нашим психологом, мы давно начали эту работу, уже, наверное, лет 10 она продолжается. Нам помогал одно время социальный университет, кафедра психологии. Ну, сейчас как-то все это из-за различного рода финансовых вот этих взаимоотношений не сложилось, они как-то ушли от нас. У нас есть клинический психолог в штате отделения, который занимается проблемами и детей, подросткового возраста, в частности, и родителей. Это очень большая проблема. И иногда, вот, опять же, я еще раз вернусь к тому, что в беседе с психологом она обозначила такую проблему, что родители некоторые просто для себя где-то там в глубине ощущают, что это вот не мой ребенок, это вот...
Несмотря на то, что проходит, да, уже и 10, ну, лет, и 12.
Да, что это вот у меня такого быть не могло все-таки. Вот такая, к сожалению, тоже.
А как они живут все эти годы с ребенком?
Ну, как? А куда ты денешься? Вот есть такая ситуация, вот такое двойственное положение, что вроде, да, вот я за ним ухаживаю, но, тем не менее, это вот не мое. У меня такого быть не может. И поэтому это надо преодолеть, это надо...
Удается?
Перешагнуть. Да, удается. Удается потихонечку, большим трудом. Удаются.
А с детьми как? Я все-таки вернусь к тому, что
и с детьми то же самое, да, уже взрослые дети. Работа ведется очень такая детальная и скрупулезная работа психолога, потому что действительно ребенок иногда вопрос задается, когда он смотрит на себя в зеркало: за что мне такое? Вокруг все здоровые и красивые, ну, с его точки зрения. А за что ему такое? Ну, вот здесь тоже работа психолога, конечно. Я не могу открыть всех.
Ну, конечно.
И в кухне работы психолога.
Ну, вам тоже приходится, наверное, общаться с детьми.
Ну, естественно, да. Мы убеждаем,
говорим,
рассказываем. Показываем фотографии, показываем результат, что да, вот можно сделать. Вот таким образом ты будешь выглядеть, да, приходится. И слезы бывают, и крики бывают, и угрозы бывают, и так далее.
Угроза вам?
Угроза
или
себе.
Угроза себе?
Себе.
Угроза себе. Если пациенты откуда-то очень издалека, из небольших населенных пунктов, которым очень сложно, ну, порой в интернет выйти, найти фонд, и добраться до Москвы, в разные же случаи бывают, а кто-то, как показывает практика, совсем на «вы» и даже по имени-отчеству с компьютером, с интернетом, что можно посоветовать таким людям?
Ну, требовать от местных органов здравоохранения направить их на консультацию в центральную клинику.
А это может оплатить государство?
А квотирование оплачивает и консультирование в том числе.
А как эта система квотирования выглядит? Выделяется какое-то количество мест бесплатных?
Да, определенная сумма на каждый регион выделяется. Нам направляют обычно органы здравоохранения региональные, либо это министерство, либо это департамент. Ну, они в разных местах называются по-разному. Иногда сами поликлиники, клиники, больницы отправляют нам письма с такой-то выпиской, с таким-то ребенком. Вот есть такой ребенок с такого-то года рождения, там обследован, так, приблизительный диагноз такой-то. Что-то сделалось или не делалось на месте. Вот просим проконсультировать, либо взять на лечение и так далее, и так далее. Мы соответствующим образом отвечаем. И если это, ну, более-менее понятная ситуация, которая, в общем-то, не требует обязательного приезда к нам, а иногда и непонятная ситуация, если ребенок действительно с очень отдаленного региона, какого-то совершенно ему оттуда не выбраться второй раз или первый раз, мы даем, подписываем, специальный талон заполняется на госпитализацию, и ребенок поступает к нам по... Мы вписываем дату госпитализации, он к нам приезжает по этой очереди, и мы уже обследуем и решаем вопрос, можем его прооперировать, либо требуется какая-то подготовка, либо поиск, опять же, тех же спонсоров, либо поиск каких-то материалов, оплата, часть может оплатить и клиника, там, если это до каких-то определенных сумм. Ну, то есть, это целый ряд механизмов, которые позволяют нам это все сделать.
А пластической хирургии, которая, наверное, потребуется некоторым детям после уже проведённой, после операции, которая сохраняет им жизнь, этим не вы занимаетесь?
И мы в том числе, так сказать, мы... Может быть, не занимаемся, но как бы не называемся пластической хирургией, но все специалисты-хирурги нашего отделения имеют дипломы и сертификаты врачей пластических хирургов и прошли специальную подготовку. Без этого мы не можем этим заниматься, этой хирургией, потому что очень много аспектов именно пластической хирургии, как-то рубцы, деформация ушных раковин, деформация век, носы, губы и так далее, которые требуют именно... Опять же, вмешательство пластического хирурга, исключительно пластического хирурга. И в штате официально отделение есть пластический хирург.
Если говорить о сравнении детской и взрослой черепно-челюстно-лицевой хирургии, что самое сложное в детской? Ну, это, конечно, не сугубо это профессиональный терминологический вопрос, а скорее вопрос подхода. Вот что самое сложное?
Да, здесь так трудно сказать, это такие несопоставимые вещи, я вам скажу, честно говоря.
Потому скорее, что, вообще, что... вообще не с детьми, вот так я переформулирую.
Ну, вообще не с детьми, так как раз здесь-то проще всего. Вот как раз общение с детьми не вызывает никаких затруднений. Больше проблема общения с родителями, да.
И это как раз та ситуация, когда не каждый родитель готов принять то, что случилось с ребенком.
Ну как, все же... Во-первых, очень многие люди приезжают к нам, когда они где-то кем-то уже попользованы, так скажем, попытались лечить, и у них уже какое-то вообще недоверие, а результата нет, так скажем.
И это, это была не хирургия, это где-то у себя в регионе, в районной
больнице. Да, я вот еще раз говорю, что хорошие, как сказать, здесь немножко другой аспект еще возникает, опять же, когда много конгрессов, много симпозиумов, много картинок показывают, публикации, статьи, и у многих возникает, к сожалению, такое ошибочное ощущение, такого, знаете, оба, а я сейчас это повторю. А у нас, например, ушло больше 20 лет на то, чтобы вообще понять это все.
Ну и без многолетней практики и общения с коллегами, да, которые этим же занимаются.
В ряде случаев, да, как бы пытаются применить известные методы, известные технологии, известные, на другом уровне, и получается не тот результат, который бы хотелось, который ожидали. А родители на это смотрят тоже весьма внимательно и весьма... заинтересованы, так скажем. Одна операция прошла неудачно, вторая операция прошла неудачно, третья операция, бывает, прошла неудачно. Ну, ребят, до какого уже, сколько, как тот карандаш со сломанным грифелем, помните, как в Швейке это было? Точить до бесконечности это можно. То есть, вот эти моменты, и здесь он уже тоже с опаской смотрит, а помогут ли здесь? А может быть, поехать за границу, а может быть, поехать, давайте любыми средствами возьму, найду денег, я поеду за рубеж. Вот это тоже немножко подкашивает авторитет врача, в этой ситуации, конечно. И здесь, конечно, вот эти вот моменты, нюансы, они очень важны. То есть всегда надо оценивать ту степень возможности, ту степень реальной возможности. Сможешь ты помочь этому пациенту, нет. Сможешь ты сделать то, что ты задумал, или нет. Или все-таки результат не будет соответствовать.
А помочь можно не всем.
Еще раз говорю, что все надо оценивать реально. То есть мы не можем сказать никогда заранее, что мы сможем сделать с этим ребенком, или как, вернее, помочь, не помочь. Здесь надо смотреть на каждый раз. Я призываю к тому, что на местах, чтобы оценивали.
Ну, а если нет специалистов на местах?
Пытаются, потому что, я еще раз говорю, что очень большое количество публикаций, очень много конгрессов, много красивых картинок. Становится модным, к сожалению. Это направление становится модным.
К сожалению.
К сожалению. И мода не всегда, так скажем, дает возможность правильно все сделать.
Так, возможно, и частные клиники, которые не только
существуют
в провинции, но еще и в Москве.
Нет. Вопрос в частной клинике всегда, насколько у нее хватит средств на проведение такого рода лечения.
Так, а я к тому и веду, что если это направление, как вы говорите, к сожалению, становится модным, соответственно, за него берутся частные клиники все больше и больше. И вот здесь результат далеко не всегда гарантирован.
Нет, ну, в большой краниофациальной хирургии частные клиники пока нам не конкуренты, наверное, к счастью. Еще раз говорю, потому что это требует вот такого большого подхода. Нужно реанимационное отделение обязательно, нужна анестезиология. Это все очень дорого и не так все просто. Прежде всего эти вещи нужны, потому что просто какой-то палатой интенсивной терапии это не обойдешься здесь.
Давайте подведем итог краткий. Если так случилось, что в семье родился ребенок с такими особенностями, соответственно, есть два варианта. Это квота, если по каким-то причинам квота не подходит, то это фонды, их несколько.
Нет, квота подходит всегда. Вопрос расходных материалов.
Расходные материалы.
Да. Не всегда может справиться бюджет, так скажем. Вот когда бюджет не может справиться и квотирования не хватает, тогда мы обращаемся к благотворительным фондам. Это, пожалуйста.
Ну, вот три мы сегодня называли. Линия жизни, дело жизни, Виктория К.
Будь человеком.
Будь человеком. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Напомним, что Андрей Лопатин, заведующий отделением черепно-челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор, был гостем программы «Светлый вечер». Прощаемся с вами. Спасибо. Всего доброго. Будьте здоровы.
Спасибо. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».